перевод стиха. Шейшука Дева Госвами продолжал. Тогда царь Слоновга Джендра силой совершенного разума сосредоточил ум в сердце и произнес мантру, которую он выучил еще в прошлой жизни, будучи Индрадюмной, и которую теперь вспомнил по милости Кришны. Комментарий Шрилы Прабхупады. Причина такого возвращения памяти объясняется в Бхагавад-гите. Шестая глава. Татра там будхи сам йогам лапате пурвадехикам яятте чатато буя самситтау курунандана пурвабхясяна тянаева криянте хявашо писа. В этих стихах говорится, что даже если человек, посвятивший себя преданному служению, сходит с избранного пути, его усилия не пропадают даром. Такой человек не опускается, потому что рано или поздно оказывается в положении, которое помогает ему вспомнить о Верховной Личности Бога. Как станет ясно из следующей главы, Гаджендра прежде был царем Индрадюмной, но в этой жизни по воле провидения родился вожаком слонов. Сейчас Гаджендра попал в беду, и хотя он находился не в человеческом теле, вспомнил молитву, которую научился в прежней жизни. Ятате чатото буят сам ситта курунандана. Чтобы помочь душе достичь совершенства, Кришна дает ей возможность снова вспомнить о нем. Подтверждение тому история царя слонов Гаджендры, который, попав в беду, получил возможность вспомнить о своем прежнем преданном служении, и Верховный Господь тут же пришел ему на помощь. Поэтому так важно, чтобы преданные, вставшие на путь сознания Кришны, обязательно повторяли какую-то мантру. Прежде всего, следует повторять мантру Хари Кришна, являющуюся Маха-мантрой, великим гимном освобождения. Кроме того, нужно петь Чинтамани Пракара Садмасу или Нарисимха Стотру Итон Нарисимха Паратон Нарисимхо Ято Ито Ямитатон Нарисимха. Каждый преданный должен упражняться, чтобы в конце концов научиться повторять ту или иную мантру совершенным образом. Тогда в следующей жизни он не забудет о сознании Кришны, даже если из-за несовершенства своего духовного сознания родится в теле животного. Конечно, преданный должен стараться достичь совершенства в сознании Кришны уже в этой жизни, ибо тот, кто постиг Кришну и его наставление, покинув материальное тело, возвращается домой к Богу. Но даже если человек оступился и пал, его усилия в попытках обрести сознание Кришны никогда не пропадают даром. Например, Аджамила в детстве повторял имя Нараяны под руководством своего отца, но в юности опустился и стал пьянствовать, предаваться разврату, мошенничать и воровать. Тем не менее, благодаря тому, что он каждый день, окликая своего сына Нараяну, произносил имя Господа, он достиг духовного совершенства, хотя и совершил множество грехов. Так что ни при каких обстоятельствах мы не должны забывать о мантре «Хари Кришна». Это поможет нам спастись от любой, даже самой страшной опасности, как можно видеть на примере Гаджендры. Ашнипадарая нирвача эвам явасито бутья саматая манохриди джаджапья парамам джапьям прагджан маяно шикшитам. Шри Шукадева Госвами продолжал, тогда царь слонов Гаджендра силой совершенного разума сосредоточил ум в сердце и произнес мантру, которую он выучил еще в предыдущей жизни, будучи Индрадюмной, и которую теперь вспомнил по милости Кришны. Молитва Гаджендры, 8 песня, глава 3, текст 1, Шримад Бхагаватам. Здесь, в этом месте, описывается история. Здесь нет каких-то философских мыслей, изложений, описания окружающего мира или позиции души, но есть пример. И как мы видим, то весь Бхагаватам составлен таким образом, чтобы потом дать примеры, приблизить нас к жизни, то есть увидеть собственными глазами то, что написано Бхагаватам. Такова школа. И вот один из примеров здесь описывается словом Гаджендра, это событие. Причем не в мире людей, казалось бы, какое это имеет отношение к человеку, пример животного, но это совершенный пример в этом все дело. Мы узнаем из предыдущих глав Бхагаватам, также из Бхагавад-гиты, что живое существо не тело, не материально. В этом смысле между животным и человеком нет никаких различий. Практически нет. Их не существует на духовном уровне. Душа никогда не становится материальным телом. Так может показаться. Из-за иллюзии. И, собственно, иллюзия настолько сильна, что можно придавать этому огромное значение. Но Священное Писание учит, что жизнь присутствует сарвагата везде, во всех формах жизни. Жизнь та же самая. Ее называют технически джива. Джива-татва. То есть жизнь. Вот и все. Больше она никак не определяется. Не определяется типом тела. Если кто-то думает, что живое существо определяется типом тела, формой, это страсть, знание в страсти. Это то, чем обладают знанием, таким обладают материальные ученые, материалисты, они тоже так изучают этот мир. Не видят, что есть какие-то живые существа, разумные, есть менее разумные, совсем примитивные. И они используют разум для того, чтобы затем господствовать в этом мире. Такова наука. Изучить все эти тонкости, чтобы потом управлять. То есть таким образом достичь какого-то высшего уровня, высшего порядка контроля над всем живым, над каждой сущностью. Итак, это изучение, оно приводит человека на платформу господства, высшего господства. Вот человек пытается стать великим при помощи развития знания и такого видения. И затем он теряет понятие о душе полностью, поскольку гуна страсти, она уже крадет это знание, она оставляет лишь намек на душу. И как в любом материалистическом обществе есть какой-то намек на духовное, обязательно. Поскольку страсть, она оставляет путеводную нить в форме сентиментов, потому что мы видим, что иногда животные тоже что-то чувствуют. И тогда мы отождествляем их с человеком. Смотрите, собака какая умная, она мысли мои понимает, слова понимает, она команды понимает. Я хочу жить вместе с ней в одной квартире. Так же, в человеческих условиях я принимаю это. То есть я буквально образом отождествляю собаку со своим другом. Почему? Есть сентименты, есть какая-то связь. Тем не менее, она существует. Если углубиться в жизнь любой формы жизни, мы увидим, что такая связь в форме сентиментов тоже существует. Везде есть какие-то эмоции, чувства, желания. Если мы их изучим, мы увидим, все это одна единая татва. Она по-разному выражается, но суть от этого никак не меняется. Жизнь остается жизнью. Она везде одинакова. Не имеет значения даже национальность или возраст, или даже форма тела как таковая, или количество разума. Потому что за пределами этого телесного обозначения есть сама суть живого существа. Она стремится наслаждаться, она хочет жить, не хочет умирать. И она, от нее исходят эти абсолютные принципы бытия. Из ее внутренних глубинных желаний, которые люди не могут до сих пор понять и установить эти законы высшие, высших идеалов. И абсолютный закон означает применим абсолютно ко всем. Это божественные законы. Если мы так исследуем с этой позиции этот мир, то мы увидим, да, существует такая платформа. Например, ахимса – это высший принцип религии, не убивая, не применяя насилие, ахимса. Если мы опросим любое живое существо в этом мире, каждому подойдем и спросим, ты хочешь, чтобы тебя убили? Хочешь? Нет, скажет. Ты? Нет. Кто? Кто хочет? Любое живое существо скажет, нет, не надо меня убивать, пожалуйста, не хочу этого. Значит, другими словами, ахимса – это абсолютный принцип. Все говорят об этом. Но что касается убийства других живых существ, тут мы начинаем сомневаться. Но насчет других живых существ я не уверен. Нужно ли их щадить или убивать, это нужно еще разобраться. Должны быть причины какие-то. И причины находятся все в страсти. В страсти – это разделение, есть плохое живое существо или хорошее живое существо. Скажите, какую ценность имеет сейчас слон в глазах человека? Имеет ли какую-то ценность вообще слон? Может быть, только бивни можно взвесить у него? Так думают материалисты. Ну, факт, такие люди так оценивают. Ну, может быть, сколько мяса, сколько тонн мяса у этого слона. Если мы с такой же ценностью подойдем к человеческому существу, сколько там у него ценных зубов, сколько там у него мяса, вес, сколько костей, как это все можно использовать вообще, перевести в какую-то ценность. И таким образом, глядя на низшие формы жизни, человек совершает серьезную ошибку, он забывает о душе. Почему? Чувствует превосходство материальное. Материальное, он думает, душа и тело одно и то же. И вот это критерий. Я выше, а у животного нет души. Вы себе можете представить, что даже многие священники, религиозные люди, думают таким образом, что у животных нет души. Прабхупада очень был удивлен этим всем. Когда общался с глазу на глаз с таким священником, которому так и сказал, у животных нет души. Это священник, это один из ведущих людей в религиозном мире того времени. В Европе, и Прабхупада с ним встречался, он услышал такую вещь, такое вот невежество. А что же произойдет? Что же вот опасного в этой теории? У животных нет души, смотрите, у них явно нет разума, не хватает разума. Значит, души нет, инстинкты и все остальное. Но Прабхупада говорит, как же нет? Это же одно и то же животное и человек. Чем вы отличаетесь от животного, сказал Прабхупада? Животное ест, вы тоже едите, в чем разница? Если порезать руку, у вас кровь пойдет, у животного тоже пойдет кровь. Оно кричит от боли, вы кричите от боли. А в чем разница? Я тогда священник подумал, ну это уже странные какие-то примитивные сравнения. Погодите, как меня с животным сравнивают? Оно ест, и я ем, и спит, и я сплю. Это слишком просто. А как же моя попытка понять душу и Бога? Это же нету животного. Так вот, разберись, сказал Прабхупада. Есть там душа или нет? Вот и используйте. Если вы это не можете использовать, то вы то же самое животное. Если вы в животном не видите душу, то кто же вы? Вы тоже животное. А затем эта реакция переносится на людей. У животных нет души, а с чего ради должно быть у человека? Если животных можно убивать, то людей тоже нужно убивать, если души нет. Это все химические вещества. И таким образом эта теория, она приходит, возвращается как бы. Эта реакция приходит, это понимание на человека. Начинается все с того, что есть цивилизованные люди, а есть нецивилизованные люди. У цивилизованных людей нет души. Любой священник признал это в то время. Их можно брать в рабство и использовать как животных. Они не цивилизованные люди, там нет души. Смотрите, вот у нас есть цивилизация. Мы поем, танцуем, мы понимаем эти все тонкости, мы философствуем. А этот Бингибу, он несколько слов знает, он понятия не имеет ни о космосе, ни о чем. Таким образом, тоже нет души. Его можно использовать в рабство, просто как машину его использовать. Вот видите, то есть переключается на людей более низшего порядка, а потом они уже между собой также видят различия. Все-таки у тебя точно нет души, он говорит. Твое поведение, все остальное, и вот это противоречие. Даже между цивилизованными людьми они говорят «нет». Они просто оскорбляют друг друга. Последними словами доходят до такого вот уровня цивилизации, что они начинают друг друга оскорблять за малейшие какие-то ошибки. Немножко в деньгах ошиблись, не стали врагами. Ну и где же эта цивилизация? Куда же делать знания? Если мы за небольшой горстки химических веществ убиваем друг друга, то, что мы называем какой-то ценностью, это какие-то химические вещества и какие-то условности раджа-гуны, которые мы приняли. Кусочек бумаги считаем за великую ценность. Страсть. Однако, поскольку Прабхупада это реальные вещи, поскольку это установлено правительством, как бы от Бога исходит, должно быть. Мы знаем, что бумага имеет реальную ценность, тем не менее. Также это тело, физическое тело, имеет реальную ценность. Не пренебрегаем, поскольку установлено свыше. Мы можем его использовать по назначению, верно? Вот так вот это назначение человека. Здесь описывается, что даже если человек не закончит путь преданного служения и родиться в животной форме жизни, вот пример со слоном Гаджендрой, он не утратит память о сознании Кришны. Собственно, здесь не нужно никаких книг даже. Бхагаватам все, больше не будет объяснять никакую философию здесь. Начиная вот с шестой где-то песни, начинаются просто примеры. А затем мы должны открыть глаза и увидеть таких примеров миллионы вокруг на самом деле. Наука Бхагаватам, она прямо перед нами раскрывается. Нужно просто понять основы, освободиться от этой гуны страсти, от двойственности. И гуна страсти делит эти энергии с точки зрения выгоды, цену ее находит. Но веды дают другую точку зрения. Хотите найти ценность, пожалуйста, вот два вида есть энергии, сад и асад. Вот разберитесь с этим, прежде всего. Сад – это энергия вечности и существования, а асад – противоположная. Энергия несуществования. Мы спросим, парадокс. Мы привыкли видеть все предметным образом, предметы. Предмет означает, что вот существование есть какое-то. Нет, веда имеет совсем другое дело. Существование только в присутствии знания возможно. Энергии чит. Как этот предмет может существовать, если он не знает о себе? Асад называется, он мертвый. Он не существует. Предмет. Но асад, он не знает об этом. То есть существование связано только с знанием. Если ты знаешь, кто ты существуешь. Но если ты не знаешь себя, ты не существуешь. Ты существуешь для того, кто знает. Да. Но в атмосфере несуществования нет знания. Материальная природа называется асад. Она не знает. Она вот перед нами. Она не знает ничего. Любые примеры, формы, объекты, их так много вокруг. Но тот, кто знает о себе, знает и их. Сама же материя не знает себя. То же самое. Вот есть стол. И я знаю, что он есть. Вот, я даже могу использовать его. Могу даже присвоить его себе, если захочу сильно. Оружие достать, скажу, мой стол здесь, все. Расступитесь, я забираю этот стол, ухожу. Есть такие попытки взять какие-то ценности вместе со столом. То есть я могу даже присвоить, но... И я потому что знаю, что вот стол существует, но стол не знает о своем существовании. И обо мне тоже ничего не знает. Точно таким же образом. У меня есть тело, и оно не знает ничего обо мне. А я его знаю. Вот они, две энергии. Оно ничего обо мне не знает. Но почему же я обращаюсь к знанию за этим телом, к этому телу? Оно понятие, это асад, энергия. Веды говорят, научись различать эти вещи. Оно ничего не знает. Оно хоть и существует, но толку от него никакого. Энергия чит – это единственная причина бытия. Все остальное, если нет осознания, то нет смысла и бытия. Если не знаю, кто я есть и зачем я родился и так далее, я какой смысл жизни вообще? Лучше исчезнуть. Если я только родился и страдаю, за какой смысл? Не хочу такого существования и так далее. Поэтому, чтобы это существование, сад, было полноценным, есть еще две энергии, которые придают смысл любому существующему. Это чит и ананда. Ты знаешь о том, что ты существуешь. Дорогой мой, откуда ты знаешь все это? Кто тебе сказал, что ты существуешь? Какая наука? Вот она и есть высшая наука. Просто знаю, и все. Мне даже книги нужно читать на этот счет. Я есть, я существую. Это и есть сознание, это и есть душа. Однако, куда же направлю его? Если на это физическое тело, я буду сбит с толку. Оно не существует как живое. Я могу его просто близко знать. Если этот стол от меня отобрать, я буду расстроен немножко. Пару дней, потом забуду. Но если отобрать тело, мне будет больнее, потому что очень близкий контакт. Чрезвычайно близкий контакт. Самое близкое, что я имею, физическое тело. Через тонкую связь, чувства, желания и все остальное, я проник туда. Вот нужно понять, как живое существо проникает в материю, и как оно выходит туда. С помощью памятования. С помощью памятования можно выйти из влияния материи. Вспомню высшую энергию, суперпринадлежность. Наши эмоции, желания, связи, они все переключатся в другую сторону. Таким образом, тело – это не больше, чем инструмент, как этот стол, не больше, чем инструмент. Мы просто его используем. Конечно, мы очень практично к нему относимся. Если сломается ножка, подремонтируем. Разве не так? Ну, разве мы не так же поступаем с этим телом? Очень практично. Однако, если мы связываем всю свою жизнь с этим телом, не на жизнь, а на смерть связана с этим телом, очень сильные страдания, серьезные. Я буду чувствовать боль, разрыв, скорбь. И вот эта энергия, асад, она удивительна, когда сочетается с живым существом. Нечто парадоксальное. Даже трудно понять, как это все устроено. Но поскольку Всевышний создавал, мы можем только восхищаться. Вы только посмотрите, как тело диктует живому существу свои законы. Голоден? Надо поесть. Иди. Двигай ногами. Что нечего есть, придется работать. Давай работай. Спать нужно еще, есть нужно еще. Нужно что-то принять для наслаждения. Действуй. Будь активный. Мы тебя вдохновим. Тут есть много вокруг тел, так много других тел, которые могут вдохновить тебя на, так сказать, развитие материальное. Они все вместе собираются, чтобы вдохновлять друг друга. И материальное развитие. И все просто потому, что желудок есть. И он не просто существует, желудок. Смотрите, он же как живое существо себя ведет. Высшее причем. Верховное живое существо в этом теле. Хочу есть, и невозможно от этого голоса никуда деться. Говорите, нет, подавай попозже. Он не согласен. Язва будет, и все. И, дорогой мой, надо есть вовремя. Ты должен это делать. Ты обязан теперь это делать. Просто вот этот диктат, он постоянно существует. Но нужно понять его благости. Прабхупада говорит, благость скрыта от нас. То есть человек не знает, как удовлетворять свои чувства правильным образом. Страсть, он просто делает то, что требует чувства. Интересно, если все чувства насытить сразу за один час? Ну, поесть, поспать сразу, все, и выпить, все сразу, принять быстрее. Что потом захочет делать человек? Называется страдание. Что когда все есть, он страдает наиболее сильным образом. Когда все желания исполняются каждую секунду, как он хочет, это самый высший вид страдания считается. Вот тут уже точно он не знает, что делать, как жить, зачем, все, он сбит с толку. Пока желудок голодный, есть смысл. Главное, полный смысла нет уже. Действительно смысла нет никакого. То есть тело обманывает нас. Твой смысл набивать желудок каждый день 3 раза. А можно в 1 раз набить и все. Но ты потеряешь смысл. То есть удивительным образом это сочетается, как материя, она захватывает власть как бы над живым существом, а чит, оно существует, но не знает. Поэтому мы знаем, что мы существуем, но не знаем почему и зачем мы все это делаем постоянно. Замечали, что люди не задумываются об этом? Едят, спят и все остальное делают, но не задумываются, зачем они все это делают. А если все желания удовлетворить, тогда не задумываются, а что же дальше? И вот конечно, такого не происходит, что чувства все можно было удовлетворить, они никогда не удовлетворяются. И таким образом смысл жизни материалиста просто удовлетворяет свои чувства. Но преданный, который имел какую-то духовную практику, его отличительная черта заключается в том, что он не удовлетворен этой позицией. Вот и все. Он делает то же самое, что люди. Он даже может быть хорошо устроен в материальном мире, но он не удовлетворен этой позицией. Просто есть и спать всю жизнь, что ли, работать. жениться и всю жизнь жить с этой женщиной? Он думает, а какой же смысл? Да, это же все надоест мне очень быстро. Всю жизнь? Люди многие боятся этого. Это у кого такой рассказ есть про одного человека, который вот не мог жениться? Он всегда пугался в последний момент, и с Гоголя, да. Есть классики, писали, да, такую психологию мужчин, есть такие мужчины. Когда его уже уговорили, уже свадьба, все, и он в окно прыгает. И всю жизнь, нет, не согласен. Но вот я не могу себе представить, что всю жизнь буду с этим человеком. Я разговаривал с некоторыми хиппи до сознания Кришны. Это было модно в Петербурге. И все они практически говорили одно и то же. Это были странные люди. Они не хотели работать, не хотели чего-то постоянного, не хотели свободу иметь. Главное свобода. Свободная любовь, свободная жизнь, бродяжничать, вот, влюбляться, наслаждаться жизнью, ну, не быть привязанными к чему. Так, свысока на все смотреть. Не имеет значения, какая одежда, сколько денег, автостоп и как-то там еще они. Путешественники, романтики, наркоманы все. Это все связано было как-то в единое. Мне интересно было, а как же они стали такими, такие действительно свободные? Я не был таким человеком никогда. Я вот работал, ходил на работу, зарабатывал деньги, поддерживал семью. Конечно, я тоже не мог понять, неужели это придется мне всю жизнь делать? Бессмыслица. Но я где-то внутри сердца был уверен, что когда-то смысл проявится. Нужно подождать. Что-то внутри мне говорило, что смысл проявится. Ну вот действуй так же, как все, а потом видно будет. Но эти люди говорили, нет. Как только я закончил школу или институт, я понял, что меня распределят куда-то на работу, и до пенсии это будет. У меня, говорит, просто руки стали трястись от волнения, от беспокойства, что это каждый день мне придется выполнять одно и то же, одно и то же. Я, говорит, не мог этого даже представить, даже мыслями было тяжело. Ад начинался в уме. Я хотел просто свободу иметь, освободиться от всего. И вот эта свобода, желанная свобода. Ее ищут в материальном мире абсолютно все люди. И большинство уверены, что свободу дают богатство, деньги. Потом люди устремляются в этом направлении. Они верят в это. Каким-то образом они верят. Прабхупада говорит, что люди делятся на две категории. Одни вот достигли уже успеха в жизни и являются примером для других. Богатые, успешные, талантливые, может быть. И они не знают, что делать дальше, как мы сказали. У них все есть. А другие, которые не достигли, они подражают им, не зная о их проблемах. Вот такой весь мир. Как мы были на Медео, на катке с дочерью, не так давно, в Алмате. Прекрасный воздух там и каток. И там каникулы, много детей было, и людей, и все катались. Я заметил одну вещь, что красиво катаются, может быть, несколько человек всего. Знаете, так вот с полетом, от души, знаете. Красиво это все они это делают. Остальные как коровы на льду, они не умеют. Они взрослые, они как, знаете, как вот такие, как деревянные едут, они боятся всего. Вот. Но почему-то все стараются при этом, падают и стараются снова, потому что есть два человека, там три, которые, знаете, вот показывают этот высший пилотаж так легко, как летают как будто, плавают просто. А остальные как коровы на льду, но все стараются, что все думают, я стать должен с таким человеком. Вот этот материальный мир, он... Похож на такой каток, что в основном у всех ноги расползаются просто. Никто не может стоять твердо на ногах здесь. Может быть, несколько человек в этой Москве, они устроены с небоскребами, знаете, с машинами настоящими, с вертолетами уже скоро. А остальные просто подражают этому. Но Бхагаватам направлен на именно людей высшего порядка. Вот те, кто способны добиться власти, богатства, это очень разумные люди. Праведным царям, говорится, вам парампара праптам и мама раджаршаю. Цари знали это все. Сильнейшие люди мира постигали эту науку, прежде всего. Зачем? Чтобы все другие подражали вот этой стороне, их отречению. Вот много сейчас богатых людей в Москве, да? Ну а нет примера отречения от них не свой. Поэтому цивилизация не развивается. Это их предназначение должно быть, это их как бы основное право давать людям пример именно отречения в таком положении. Жить, научиться ради других людей. И вот эта благость, она скрыта в этом мире. Как бы ее практически не существует. Страсть, невежество поглощают людей сверху донизу. Хотя те, кто наверху, должны быть в благости больше. Те, кто ниже в страсти, совсем внизу в невежестве. Такова структура общества. Браманы. Но вот нет браманов. Нет людей, понимающих Бхагаватам. Есть немножко теоретиков, философов. Есть даже ученые какие-то. Но они не видят жизнь. Как они примут этот пример Гаджендры? Ученые. Какой-то слон, крокодил. Что за история? Слон замолился при этом еще. Сказка какая-то. Где-то в детстве я слышал об этом. давно забыл уже, и в детстве ты не верил в это. А сейчас уж я взрослый человек. И вот Бхагаватам описывает такие сверхъестественные явления. Представьте, слон идет купаться, вот на него нападает крокодил, и слон начинает разговаривать. Причем не просто, он начинает молиться очень квалифицированно. У него в глазах есть эмоция, бхава. И он обращается к Господу в полном знании, говорит такие вещи удивительные. Причем мантры читает, не просто своими словами, а мантрами. Прям цитирует все из Писаний. И вот такая история. Но слон не земной. А здесь все, что происходит в раю, причем это подробно описывается в восьмой песне Бхагаватам. Даже те условия, обстоятельства, где этот слон Гаджендра жил, вот это его стадо, очень подробно там даже описываются деревья, какие цветы там растут, много фруктов. Какие-то описания мы знаем здесь, тоже существуют, каких-то не знаем, какие-то незнакомые. И так вот прекрасно все описывается, очень хорошо подробно описывается озеро, где это происходило. Таким образом, если мы почитаем немножко, у нас может возникнуть вера, особенно у преданных. Преданные вообще восхищаются Бхагаватам. Все самые невероятные вещи, они говорят, здорово, ну просто потрясающе. Чем вот, знаете, невероятнее, тем интереснее для преданных. Это психология преданных. Как бы такие люди простые, наивные, сразу принимаются на веру, сразу. Потому что мы хотим, чтобы было так, что вот мы уверены, что есть душа, дух, он всемогущий, Бог, безграничный в своем могуществе. Он может. Может все что угодно. Он может поддерживать память, знания, забвения. Он так контролирует мир. Даже в этом слоне, в этом животном, он поддерживал сознание Кришны. Сарваси чагам хариди сани вишна матак смритим гьяна бхаванам чая. Я даю память, знания, забвения. Так контролируется. Если мы забудем этот материальный мир, забудем духовное знание, мы опустим все материальное мир. Мы деградируем. Так как Бог пошлет нас в ад? Просто отберет знания, память. Прабхупада говорит, нужно помнить. И эта память, если мы хотим ее, если мы старались для нее что-то делать, даже если мы пали, она останется с нами, как высший дар. Кришна не отберет, без всякой зависти. Человек может стать животным в следующей жизни, но сознание Кришны, все, что он заработал, все с ним. И в этом раю жил слон. Он, конечно, любил это место, и с прошлой жизни он был царем, и поэтому он унаследовал такую царскую силу и характер. Крупным слоном был, у него было стадо, он был вожаком. Самая лучшая жена была у него, прекрасные дети. И он был свободен, получил такую свободу, как вожак. Ломал деревья, бегал, пил мед, до пьяна напивался. Слоны любят пить алкоголь. Пить и работать, такая карма у них. Слон это тот, кто пьет и работает. Пьет алкоголь и работает. Очень похоже на кого-то. Люди так же делают. То есть слоны это близкие к человеку существа. И даже дикие звери сильно боялись его силы. Он чувствовался хозяином. Это озеро было прекрасным. Это гора Марикута, райская, высоченная, как планета. Очень красивая. Там полубоги приходят отдыхать, медитируют йоги, мудрецы. Атмосфера, представьте, святости. Чистоты первозданной. Это описано. И вот слон, он там как бы главный, потому что слон самое сильное животное. Он чувствует себя таким. В этом раю он как бы Гаджендра, Индра слонов. Это именно об этом говорит. Вместо песка на этом озере драгоценные камни, гранулы, разноцветные. Это все сверкает. И вода, она как нектар. Сладкая, вкусная, чистая. В этих условиях. И он напивается до пьяна. Бегает, ломает деревья, там просеки делает, показывает свою силу. Потом немножко устает, так вместе стадо за ним тоже бежит, знаете, все вдохновлены его энтузиазмом, что у нас большой царь, мы тоже все непростые люди. У нас вожак хороший, вождь, мы все пойдем за ним до конца, мы вождь у нас есть. И этот вождь потом бросается в озеро, так он привык делать. И с большим шумом он, большой, он показывает все это, он падает, эти волны поднимаются, он хоботом пьет воду, двигает руками, ногами, поднимает там такой шум. Все восхищаются, Гаджендра купается, слышно, издалека, знаете, как бьет, это как водопад, Гаджендра пришел тут купаться, все знают об этом. То есть он заявляет о себе, вот так, в материальном мире тоже человек хочет заявить о себе, как о крупном очень таком существе, важном очень. И он там много последователей, он может хорошие условия эти использовать в полной мере. Но там, в этом озере, крокодил жил. Тоже огромный, он тоже был непростой в прошлой жизни. То есть два лидера, два слона и крокодил. Но один лидер на суше, другой лидер в воде, они вообще разные, разные стихии. Один царь на суше, но другой, он имел такую же силу, но в воде. Он даже сильнее Гаджендры оказался в воде. Он там жил, как могила олицетворенная. Он чувствовал себя хозяином воды, во всяком случае. Поэтому он думал, слишком чересчур он превышает свои полномочия. Я здесь хозяин, он должен понять это раз и навсегда. То есть задел ложное эго этого крокодила, слон Гаджендру. И так всегда бывает. На всякого Гаджендру есть крокодил в материальном мире. Заметили, да? Нет абсолютных таких хозяев. Всегда найдется такой же сильный, который тоже бросит вызов и появится, и схватит его за ногу или за что-то еще. И крокодил, он под водой, он не замечен, знаете, он в своей стихии, он подплывает и атакуют зубы крокодила. Вот эта пасть вообще крокодила очень опасна. На захлопывание работает. Как время. Оно работает на захлопывание. Вот освободиться невозможно. Только вот туда. А вот обратно нельзя. Еще чуть-чуть. Как болото. То же самое. Это аспект времени. Связан с крокодилом, потому что пасть крокодила раскрыть никто не сможет. Это устройство, которое работает на сжатие только. Вот и все. На раскрытие нет. Никто не освободится. Пасть крокодила хороший как бы пример. Как акулья пасть, тоже хороший пример. Туда можно, обратно нельзя. Она вовнутрь заглатывает, обратно она не пускает. И вот он берет его за ногу, но освободиться невозможно от крокодиловой пасти. Тот, кто был в крокодиловой пасти, знает об этом, что это как бы машина. Вот. А раскрыть, то есть разжать невозможно, да. Сжать легко, вот. Разжать невозможно. Иногда крокодилов ловят так, ему заматывают нос вот так вот впереди. Если вы не боитесь, можете подойти и замотать ему нос. Но нужно со спины это сделать, с другой стороны вот так вот пасть. Если даже одной рукой можете взять вот его пасть, и он не раскроет ее. Очень слабый на разжатие у него. Мышца сжимает сильно, он не раскрыть. А разжать не сможет. Вот можете держать его пасть одной рукой, он пойман. Потом немножко замотать туда веревочек, и все, крокодил в ловушке. Но Гаджендра, он, видите, попал в ситуацию, крокодил схватил его за ногу, он не смог освободиться от нее, используя даже свою силу. Ну, в воде он был, и вот тут борьба началась. Он знал, что если выйдет на берег, он может раздавить его другой ногой. Огромная масса слона, известная. Но он не смог выйти из воды, потому что крокодил так делал, как водоплавающие, знаете, вот такие движения, он его обратно в воду туда. Крокодил шаг назад, два шага вперед, и вот эта борьба продолжалось огромное количество времени, по райским исчислениям времени. И это стало как бы ареной для наслаждения, даже полубогов описывается. Они наблюдали, кто же кого. Странная вообще история такого. Редко случается, чтобы крокодил и слон сражались в воде. И никто не уступает другому. Интересно, у кого же благочестие больше, они рассуждали. Кто же должен выиграть? Ну, это их карма. Собственно, мы не должны особенно вмешиваться в это. Да, они не просят о вмешательстве никого. Это их личное дело. Но Гаджендра, когда сражался с крокодилом, он надеялся на свои силы. Он же очень сильный, он верил в это. Стадо его вдохновляло тоже. Давай, ты наш вождь, ну, убей этого крокодила. Никто в воду не шел. Все на берегу и бурные овации, давай, давай, кто кого, вот таким образом. Но потом жена, дети стали плакать, смотреть на стадо, стадо друг на друга. Если такой крупный слон имеет проблемы, куда же нам? Мы можем только вот сочувствовать ему. Никто не мог подойти и помочь ему. Тогда Гаджендра стал понимать из прошлой жизни, это просто пришло время, все понятно. Ситуация меняется, видите. Пришло время. Аспект времени, он все может изменить. Если мы хотим изменить свою жизнь, то аспект времени способен на это. Нужно знать просто, куда сделать шаг. Что во времени существует очень много возможностей. Огромное количество возможностей, которые можно использовать в данный момент времени. Нужно знать, куда сделать шаг, в каком направлении, под контроль кого мы стараемся встать, вот и все, какой энергии. Все остальное вопрос просто времени. Автоматически произойдет. Механизмы, просто тонкие устройства этого мира. Если мы стоим под контроль кармической деятельности, то мы должны будем служить каким-то людям, обязательно, сильным миром всего, мы должны будем служить им. Довольны, недовольны, мы, неважно. Можно революции здесь или войны устраивать, но принцип не изменится. Будешь все равно служить какому-то человеку, который будет тебя использовать для какого-то, для государства, для какой-то формации, для каких-то идей. Ты будешь служить сильным миром сего. Ты не вырвешься из западни. Уже все это автоматически произойдет. Но если ты хочешь служить Богу, то в этом случае ты уже не можешь быть в этой системе, она тебя не примет. Например, мы сейчас многие работаем неплохо, поддерживаем себя. Но если мы начнем активно проповедовать на своей работе, в семье, что будет? Система, она выбросит нас. Мы на собственном опыте это знаем. Система выбросит нас. Нет, нам не нужен здесь проповедник. Мне нужен здесь хороший работник. Мне нужен хороший муж, хорошая жена. Зачем мне здесь проповедник в семье? Зачем мне храм в семье? То есть у меня храм на работе. Как одна преданная сейчас новая, относительно новая, она уже стала повторять 16 кругов. У нее есть медицинский центр в Алматы, известно. Сюда тоже приезжает, ездит по разным странам, дает лекции об аюрведе, вот она заинтересовалась сейчас. Сейчас она прониклась сознанием Кришны. И что же она уже в своем центре храм устроила, уже берет не врачей, а преданных туда, служить алтарю. То есть все меняется, все, ее профессия, видите, изменилась. Люди стали по-другому смотреть также, ее подчиненные. А как же профессия, а как же наша карьера? Теперь она вот духовный поиск, она про нас забыла. А мы не хотим, чтобы здесь был храм, мы хотим, чтобы здесь была больница, чтобы люди приходили, лечились. Как это все вот связать, каким образом? Они не знают. Что-то одно, видимо, нужно выбирать. И таким образом, видите, аспект времени, он предлагает как бы одновременно большой выбор. Но мы должны еще знать, каким образом это все связано в единое целое. Ведь во времени все связано очень хорошо. Время — это аспект, который все связывает прекрасным образом. В единстве. И вот это единство мы пытаемся постичь. И прежде всего нужно постичь, что единство всех живых существ. Вот то, о чем как раз здесь идет эта речь. Слон, крокодил, человек — в чем разница? Тем более в сознании Кришны. Есть животные, которые живут в сознании Кришны с человеком, ну, скажем, на ферме где-то, или дома, или вот около храма, они едят просад, они привыкают к этому, ничего другого не хотят, обратите внимание. Есть, конечно, кармические животные, которые не привлекаются сознанием Кришны, материалистичные. А есть на самом деле, которые духотворяются, живые существа. Кошки, собаки, они начинают служить человеку, выполняя какие-то свои функции, даже больше, чем это ожидается от них. У них энтузиазм просыпается к служению. У низших живых существ. Но здесь Лонг Аджендра стал вспоминать молитвы, и при этом не механические, потому что у него изменились эмоции, чувства. В этой главе будет описываться, что постепенно, когда он осознал, он принял конец своего существования, смерть, он осознал это, невзирая на силу. Он понял, что сила лично не поможет, когда смерть приходит. Можно быть очень сильным человеком. Не имеет значения. Нет никакой разницы перед смертью. Она не поможет ничем, ноль просто. Но это нужно время, чтобы убедиться в этом. Любому человеку необходимо убедиться. Гаджендра тоже должен был убедиться. Сотня лет схватка продолжалась, в конце концов он понял, что смерть близка. И тогда он принял это. Что моя личная сила – ничто перед силой времени. И кто же этим временем управляет? Все всплыло у него с прошлой жизни. Я же знал его. Я жизнь посвятил этому. Я совершил просто одну ошибку, я оскорбил одного мудреца. И он проклял меня, вот и все. Но на самом деле я это знал. И сейчас это все всплывает в этот момент, последний момент моей жизни. Он понял, что я не это тело. Тело ничего не знает. Но я полон знания на самом деле. И так же, как есть в 11-й песне Бхагава, там есть история о Пингале, проститутка Пингала. Интересная история, потому что она стояла у своего дома ночью, на работу ее. Она стояла и ждала, какой-нибудь мужчина придет, клиент заплатит ей деньги. Да и работа. Но никто не приходил. Какие-то люди проходили, и все. Вот уже полночь, рабочий день, ночь кончается, как бы никого нет. И в конце концов она вдруг поняла, а что здесь стою? Зачем? Она почувствовала отречение в своем сердце и сразу ощутила счастье сильное и изменилось. Вот и все. Она себя не отождествляла с этой деятельностью и сразу изменилась. Один момент достаточно. Если мы себя не отождествляем с ситуацией, мы сразу начинаем видеть все иначе, все гораздо шире. Так, как оно есть на самом деле. Если мы себя не отождествляем с телом, или с умом, или с желанием, или с какой-то ситуацией, а ситуация всегда трудная. У кого хорошая ситуация здесь сидящих? Кому-то легко здесь? Я не вижу ни одного человека в материальном блаженстве тут нет, но все очень заинтересованы в духовной жизни, да. Потому что здесь, в материальном мире, мы знаем, нет счастья, не может такого счастья быть. Это знали еще Раджа Риши. В те времена кому это знание передавалось по цепи преемственности, оттуда исходило свыше. Представьте, человек, который достиг высот в этой жизни, вам говорит, в этом мире счастья нет. Вы, конечно, верите им. Такова традиция. Это наша традиция. Мы должны говорить то же самое. В этом мире счастья нет. Можно сказать это кому угодно. Даже богатым влиятельным людям можем сказать, что в этом мире счастья нет. Они согласятся с нами. Мы говорим истину. Истина не зависит от нашего положения, от нашего вида тела. Истина – это просто знание. Мы поклоняемся только знанию. И когда Гаджендра получил знание, он стал достоин поклонения. То есть он привлек таким образом верховную личность Бога, к которому он обращался в этих молитвах. Господь Нараяна – это форма, на Гаруде явился там.
Потому что Гаджендра, он даже сорвал лотос, он был охвачен чувствами, пхавой определенной, он стал вести себя уже не как слон. Вот так не бывает. И он стал с молитвой, потом сорвал лотос, все, что там мог он достать на озере, красивый райский лотос, стал тянуть его вверх, и я предлагаю тебе, вот моя любовь, все, что могу. У меня ничего нет. Но у меня есть какая-то любовь, и я тебе предлагаю с этим цветком лотос. Гаджендра сделал удивительную вещь, на самом деле. Это был момент его фактически смерти. Это подвиг, то, что он сделал. И такие чувства Господь, он не может просто наблюдать, терпеть. Он является. Это пхава, это пхактина. Высочайшая йога, говорится. Она привлекает Бога. То есть живое существо, он может привлечь Бога, всепривлекающего, своей любовью. И когда Бог является, он решает все эти конфликты, противоречия. И материальные, и духовные, все сразу становится на свои места. Есть платформа вечности, вечного существования. И он вытаскивает, он просто берет одной рукой этого слона, очень быстро, бух, из воды, вместе с крокодилом, на сушу. Тут же он все быстро происходит потом. Представьте, что в раю в это время творится, все это видят. Гаруда сияет, она затмевает рай вообще, и тут на рай надо сверху. Куда, кому, кто привлек, а? Слон какой-то. Тот греховный слон, который умирал в воде от крокодила. Смотрите-ка, он возвысился. Все, он уходит, он освобожден этот слон. Эта история входит в Бхагаватам, она вечная фактически. Об этом слоне. И он убивает крокодила, и Гаджендра тоже освобождается от этого тела слоновьего. Он приобретает форму Нараяны. Сарупья Мукти, он освобождается. Таким же образом, точно подобен становится ему. И всего за какое-то мгновение. Очень быстро. То есть для Господа это совсем не трудно. Освободить живое существо, этот его сварупа, восстановить его. И это, тем более, это желанный для него процесс. Нетрудный и желанный процесс, поскольку он естественный доброжелатель любой формы жизни, абсолютно любой. И вот это настроение мы должны также иметь. Мы должны быть доброжелателями, как бы его воля такова, к любой форме жизни. Быть внимательными. И человеческая форма жизни, она предназначена для самосознания, мы знаем об этом. И также мы можем наблюдать этот мир, учиться у него, но глазами Бхагаватам. То, что здесь написано по нему буквально, хотя есть тенденция всегда это представлять несколько аллегорически. Вот. Крокодил — это время, Гаджендра — это наши желания материальные. Так можно все представить. Но нет, здесь буквально это нужно понимать. Вот есть живое существо, и вот конкретно. Курукшетра — это конкретное поле, Прабхупада сказал. Место конкретное. Это не просто тело, как это можно аллегорически показать. А пандавы — это пять чувств. Нет, есть конкретные вещи. И нужно понять это как аллегорически, так и конкретно, то есть также предметно. То есть для того, кто знает, все это имеет смысл. Для того, кто не знает, не имеет никакого смысла. Потому что именно энергия чит, она дает смысл всему осмысливанию и как бы раскрывает эту суть. И вот эта энергия чит, она покажет нам, что различия между живыми существами не должно быть. Это искусственные установки, которые устанавливает ум человека, его ложное эго. Наверное, мы видим таких людей, которые подчеркивают это различие между расами, между людьми, между полами. Они подчеркивают, наслаждаются этим. Вот. Это тенденция материалистов так наслаждаться миром. Подчеркнуть различия. Но сначала нужно понять единство. Единство, а затем можно видеть различия правильным образом. Как религиозные деятели, они часто подчеркивают различия и вот не могут поэтому найти общий язык. Но нужно также увидеть сначала единство, а затем сможем понять, как этот мир в разнообразии существует в этом единстве. Становимся здесь. Харе Кришна. Большое спасибо. Будут ли вопросы? Вопрос о хиппи. Мы не закончили эту мысль. Как они становятся такими, хиппи? Ну да, мы говорили об этом. Они стали такими, потому что не могли смириться с этой повседневностью, обыденностью жизни. Что вот мы говорили, всю жизнь придется делать что-то одно и то же. Или жить с одним и тем же человеком, или выполнять ту же самую работу, получать ту же самую зарплату и так далее. Они не могли принять это. Это была скука для них, вид страданий. Свободная жизнь, другая. стук свободы очень могущественный. Да. О каком уровне вы говорите? Ну-ка, определи-ка мне точно его. Да, это хорошо, но конкретно скажите, как вы понимаете это? Вообще и ваша ситуация, как хотите. Мне нужно знать, что вы именно конкретно понимаете под этим. Бросить работу или что? Есть пример в Бхагавад-гите, что есть чувство, есть ум, есть разум, и над разумом душа описывается такая иерархия. Зачем это дается? Для чего? Вот, смотрите, чувство в самом низу, а выше ум, а еще выше разум, а еще выше душа. Что выбираете? Но поскольку там описывается душа как выше всего, мы, конечно, выбираем душу. Высшее мы выбираем, хорошо. Нет, можно выбрать душу, почему нет? А что делать со всем остальным? Вот в чем вопрос. Дается объяснение Бхагаватам. Примерно привести такое. Вот идет человек по улице с собакой. И ведет собаку за собой. Вы говорите, человек идет с собакой. А вот собака идет и тащит за собой человека. Вы скажете, собака идет, человек за ней. Верно? Вы по-разному определите, кто ведущий в этом. Вот и все. Все, что нужно сделать. Отбрасывать ничего не нужно, просто есть свой порядок, структура, которую нужно поддерживать, иерархия. Также в нашем обществе есть духовная иерархия. Если мы ее не будем поддерживать, общество не будет у нас правильно развиваться. Это называется вайшнавский этикет, вайшнавские отношения. Все запутается. Так кто же главный в этом? Душа или разум, или ум, или чувство? Кто главный? Кто ведущий должен быть? Ну, душа, все понятно. Вот она ведет все остальное за ней, и чувство, и... Также наша работа, наша семья, это хорошо, но не является главным чем-то. Главное является духовное самосознание. Оно и должно вести нашу жизнь и в личном аспекте, и в профессиональном аспекте, и все остальные вещи. Но если у нас нет, что за собой вести, то мы не ведущие. То мы не выполняем свои обязанности, означает. Понимаете? Если у нас нет ни профессии, никакой, мы не можем себя устроить, то и прочее, то значит мы не ведущие, мы не выполняем свою роль правильным образом. Это не проблема, если мы находимся в обществе людей. Скажем, у кого-то слабый разум, но у кого-то он сильный. Пользуйтесь услугами. Это с каждым человеком так происходит, потому что всегда есть предел нашему разуму, мы всегда чего-то не понимаем. Всегда. Любой человек. Все как дети в этом мире люди. Мы всегда совершаем ошибки на каждом шагу, поэтому Кришна говорит, ахам твам сарова пепхё, я тебя буду защищать сам от ошибок. Потому что твой разум не безграничный, ты подвержен ошибкам, обусловлено живое существо. Не думайте, что разумные люди в этом мире не совершают ошибок, все совершают ошибки. На каждом шагу. А не пытаются ли истории такого плана заострить внимание живого существа на том, что его истинным инструментом являются эмоции? Что касается слона Гаджендры? А не только Дхамупады. Дхамупады тоже. Эмоции. Безусловно, эмоции имеют свое место в духовной жизни, поскольку душа ведет их. одухотворяются, чувства нормально. Но насколько я понимаю, все молитвы преданных, они пронизаны этой эмоцией, чувством. Но они также очень авторитетные, авторизованные. Они это выражают в форме каких-то мантр, культурным образом. Не запрещается делать своими словами, но лучше, когда мы это делаем именно авторизованно, авторитетно очень. Мы повторяем мантрами, с помощью мантр. Культура есть, как выражать правильно эти чувства. Например, поем Хари Кришна мантру, то тоже много чувств. Но когда чувство приходит, мы не меняем мантру. Она остается та же самая. Вселенская форма воображаема, так Прабхупад объясняет. Это при помощи воображения можно увидеть ее. Она существует не образно, а функционально. Части тела есть, но они функционально существуют, образного воплощения не имеют в материальной вселенной. Везде его руки и ноги, говорится в Бхагавад-гите, но мы не видим рук и ног. Но мы видим принцип рук и ног. Есть принцип. Движение — это ноги. Держать — это руки. Принцип существует. Мир поддерживается, движется. Все есть. Какие-то ритмы есть. Все так же. Очень похоже. Функционально все то же самое. Образно нет. Поэтому, чтобы понять функционально, дается образное представление облегчить. Вот вселенская форма есть. Ноги, руки вот так вот располагаются. Так они делают. Воображение можно использовать в этом случае. Потому что вселенную трудно увидеть человеку. Глазами. Но важно, чтобы мы понимали функциональные вещи. Практично. Не такой великий авторитет, видите. То есть я, конечно, могу что-то сказать на этот счет, но не думаю, будет слишком авторитетно. Это такая интересная тема. Прабхупад сказал, не были они на Луне, поэтому мы принимаем эту точку зрения все, даже если не можем доказать ее толком. Но я это понимаю несколько по-другому, эту ситуацию. Я слышал из одного источника о состоянии этих астронавтов. Через психологию можно легко понять, что такое было путешествие на Луну для этих людей. Дело не только в радиации, конечно. Вообще, они стали думать, зачем мы это делаем. Они увидели, что Вселенная — это энергия Бога в этот момент. И они вмешиваются в какие-то области, которые не должны вмешиваться. Человеку не дано это, быть в таких условиях и что-то понимать там еще. Очень сложная была ситуация психологическая для этих людей. И за окном они стали видеть всякие образы. Я еще когда учился в школе, нам показывали такой мультфильм смешной про это. Это русские сделали, чтобы посмеять их путешествие на Луну. Потому что первое, что сказали русские, они не были на Луне, то же самое не сказали. Они на Луне не были, американцы. Но потом они встретились и договорились, и после этого луноход попал на Луну, еще русский. И с тех пор вообще нет ни одного слова о полете на Луну. Вы заметили, уже прошло столько лет, и техника настолько совершенная, но ни одного слова о полете на Луну. Норма у них выполнена, да. Да. Видимо, да, вся норма вышла уже. Смысла нет летать туда, конечно. Огромные деньги, бессмыслица. И Луна, они же не увидят Луну все равно. Луна — это райская планета. Как можно на космическом корабле без визы? Ну, то есть виза имеется в виду, мы должны иметь форму жизни соответствующую, интеллект, как бы способность дышать и все остальное. Жить. Способность жить там нет у них. Поэтому для них Луны не существует как таковой. Для них это просто объект какого-то в космическом пространстве, объект. Ну, как Луну они не знают. Луна означает Сома. Или Чандра, описана она таким образом. Мы здесь можем ее эмоционально воспринимать таким образом. Вот этот Сома, йоги чувствуют хорошо это. Чандра, ум, на ум она влияет, тоже известно, даже в современной науке, ее свойства. И она поддерживает жизненную силу в растениях. Очень много растительности там. Солнце тоже имеет огромную жизненную силу. И Прабхупада спрашивает, как это планеты, которые имеют столько жизненной силы, сами остаются безжизненными? Вопрос. То есть там другая форма жизни. В одном месте написано, что Луна, она покрыта толстым слоем льда. В другом месте написано, что Луна, она объята огнем холодным. Есть холодный огонь. То есть вот такие вещи, которые ученые сейчас не могут познать. Но если вы видели Луну в тонком измерении, вы увидите больше. У вас, может быть, такого опыта сейчас нет, поскольку вы бы не спрашивали до меня об этом. Но определенный опыт есть у других людей, которые поднимаются на Эверест в тонком теле, они также знают что-то о Луне. Но слишком близко туда нельзя подойти, потому что есть граница для человека. Если мы хотим попасть на Луну, нужно заслужить благочестием сначала. Представьте, они строят космический корабль, летят вот с этой вот штукой, такой жестяной, металлической, туда, на Луну. И потом там увидели человека, который за бортом идет в трусах до колен, с большой бородой, волосатый такой, и машет им рукой. Вот. Так это было показано, что у них были галлюцинации. Они же были убеждены, что это не галлюцинация, потому что этого человека они узнали потом по фото. Это русский наш Иванов Порфирий Корнеевич, известный мистик, который вот мог по дну моря переходить и также знал толк в космических путешествиях. Мистик, да. Не умирающий ни под водой, нигде. Вся его одежда, большие трусы, видели его, да? Настоящий йог, настоящий, это типичный йог. Где волосы большие, ситха такая у него. И у него целое движение последователей, вот в мире есть сильная личность. И вот он там приветствовал их, чтобы они не волновались слишком, и прошел дальше по ходу корабля пешком. Вот. И тот бедный астронавт, он глядел в иллюминатор, а другой смотрел в другую сторону, другой иллюминатор. Потому что у них был ужас от того, что планета Земля стала меньше, вообще маленькая стала. Там такой ужас начался, представьте, в пространстве, куда вы прилетите, неизвестно еще, может быть, и мимо Луны, это не гарантированно. Нужно еще вернуться обратно, вы куда-то просто в тартарары, вообще в бездну какую-то. Это хуже не придумать. Психологическая ситуация была самая страшная вообще для человека. Но там есть этикет, их обучали еще на Земле, не беспокоить друг друга, вас же двое там, вы не можете закричать там, потому что другой человек тоже испугается, есть этикет, нужно поддерживать психологический баланс. И вот он смотрит и думает, так, надо, главное молчать. Тишина такая установилась, волосы дыбом поднялись у них. Ну, невесомость не всегда дыбом, знаете, там тоже незаметно это все, но... И вот когда он увидел этого Порфирия Иванова, он сказал, главное молчать, то есть не говорить ничему тому другому. А тот другой видел ангела пролетающего там тоже с крыльями. Такой шлейф за собой вставляет серебристый. Это известно, да? Они это рассказывали потом. Одного признали сумасшедшим, а другой стал религиозным деятелем каким-то потом. Арсп там еще, вот их двое было. И они рассказали свои впечатления, потрясающие впечатления были. Вот через это можно исследовать их путешествие на Луну, вы поймете очень многое. Если просто взять космический корабль и какие-то условия, трудно понять, конечно, это все внешне. А внутреннее, конечно, там проявляется больше. И Прабхупад сказал, они не были на Луне. Сказали, а где же они были? Где-то же не были. Ну, говорит, они увидели Раху. Раху видели и вернулись. Скорее, говорит, все это Раху, он между Луной и Землей. Черный объект. И по описанию они что-то видели страшное очень. Очень страшно, что их напугало. Потом такой черный, не отражающий ничего объект, не очень правильной формы, голова Раху, они вернулись на ручном управлении обратно. Им было не до Луны. И срыв, все. Полностью срыв был, психологический срыв, психический срыв. Невозможно было это осмысленно делать, разумно закончить. Но Сачинанда с вами пишет, они были в Бадарикашами. И один из их спутников, его спутников, полез на отвесную скалу, там наверху, в Бадарикашами. И увидел пещеру высоко, там йоги живут. Он решил пойти туда. И проводник местный стал кричать: «Дурак, дурак, куда ты? Смертельно опасно, вообще такая ответственность тела, к тому же туда тебя не пустят, эту пещеру. Сейчас с тобой все что угодно может случиться, ты можешь не вернуться оттуда». Были такие примеры. Но он преданный искон, он, конечно, защищает его. По скользкой стене, смотрите, он добрался туда, там еще от водопада какие-то брызги, и там это все скользко, и он как-то добрался туда, пошел к этой пещере, и вдруг прямо на глазах у них облако из этой пещеры вышло, закрыло все. Этот человек остолбенел, встал и не знал ни туда, ни сюда, и вернулся, рассказал, говорит: «Такой страх, говорит, я не испытывал такого никогда. Я сразу почувствовал, тебя здесь не ждут, уходи отсюда, уходи отсюда, уходи отсюда». Смотрите, даже в пещеру не могут войти люди. Как же они на Луну попадут? Там живут такие мистики. Даже вы не можете в Индию поехать без визы. Тоже мистики там вас встретят. Они мистическим образом охраняют всю границу, смотрите, каким-то образом. То есть люди, все это вот, мистическая сила такая есть. Я индус называется. Это убеждение, оно имеет большую силу, влиятельность очень большую. У вас там спросят документы, ваша виза, и вы будете робко смотреть на это все. Вы знаете, вы не сможете сказать: вот какая разница, индус, не индус, хочу в Индию, все. Вы не сможете, есть сила, которая остановит вас. Так что эти идеи полета на Луну, они неразумны, конечно, но попытки были. Кто-то смеялся над этим полетом, потому что в те 60-е годы... Представьте, какая была техника. Ламповые были ЭВМ. Ну, представьте, это все такую вот ерунду нужно в космос запустить, с лампами причем. Если представим даже тот уровень техники, это невероятная вещь. Даже сейчас с таким уровнем техники они не собираются на Луну. Уже план выполнили, видите? А? На Луне? А, будем жить на Луне скоро. Город хотят. Нами обещают. Конечно, они пытаются через полеты на Луну как-то осваивать это пространство космическое. Но это бесперспективный метод полностью. Совершенно бесполезно, бесперспективно и так изучать Вселенную, это смешно. Вот, говорит, на этом микрофоне сидит микроб, подпрыгивает иногда. И так он осваивает пространство. Так Прабхупада смеялся. Он всегда смеялся над учеными. Это иногда даже не выносили преданные, как Прабхупада иронизировал. Даже преданный сказал, Пурушоттама сказал: «Нет, Прабхупада, не на Луне, я вижу, вот съемки, вот перед нами, вот телевизор». Прабхупада спиной к телевизору сидит, ему массаж делает Пурушоттама и смотрит телевизор. Прабхупада, вот решающий момент, национальная важность какая. Американцы на Луне, высадка. Что там, скажи, Прабхупада не оборачивается. Что там видишь на Луне? Камни. Это не Луна, сказал Прабхупада. И он ушел из движения потом, этот Пурушоттама, он не смог вынести такого вот. Прабхупада был уверен, это не Луна, он сказал, нет. Даже не поворачивался туда. Настолько он был уверен. У Гаура Говинда Свами, ушедшего, была ученица, которая ушла раньше него. Мы читали это в книге, наверное. И он сказал ученикам, я приходил к ней сейчас, смотрел, что там с ней, где она сейчас. Говорит, она сейчас на райской планете, я был у нее только что, форму коровы получила. Но, говорит, она не увидела меня, не узнала, потому что она стала коровой. Есть мистики, люди, они знают больше об этом, об этом устройстве Вселенной, о человеке. Это продолжение теории Дарвина, фактически, то, что они пытаются лететь на Луну, на другие планеты, искать там зачатки жизни, химические вещества, может быть, соединились уже, они начинают развиваться, эволюция начинается, они таким образом смотрят на мир, на Вселенную. Очень сильна эта теория, чрезвычайно сильна. Надо разбить ее у себя в голове хорошо, постепенно это придет в норму, и мы увидим, какая-то бессмыслица полная. Траты денег бесполезные. Тем более города на Луне. Здесь городов достаточно, по-моему. Прабхупада говорит, здесь нужно порядок навести сначала, потом лететь на Луну и куда-то еще. Но также есть в Бхагаватам сведения о том, что материалисты могут достичь такого уровня, могут такие корабли создать и летать на другие планеты. Приспосабливаться могут. Но сейчас нет.
То, что сделал Гаджендра, это не укладывалось даже, ну, это было высшее понимание полубогов, потому что если что-то случилось с ним, он был не один на самом деле, он мог бы попросить защиты даже у тех райских жителей могущественных о помощи, но он не обратился никому. Он сразу обратился к Богу. Вот это вот как бы... К полубогам нет, он к Богу стал обращаться. Так он сначала на свои силы надеялся, а потом обратился к Богу. Как они это поняли? По его отречению. Он даже не смотрел на полубогов. По его отречению можно понять, что человек думает о чем-то более высоком. Отреченность. Душа – это самоорганизующая сила сознания. То есть материя не может сама себя организовывать. Она инертная. Поэтому, если мы служим материи, то материя не может организоваться. Если материя служит духу, дух может организовать. Таким образом. Поэтому душа, она может организовать свою деятельность. Это требуется. Дхарма называется. Когда мы организуем свою деятельность, это законы дхармы руководят нами. Мы должны стать под защиту этих законов, собственной деятельности, собственного долга. Человек думает, кто, чья обязанность меня защищать? Вот если государство как-то обязано защищать, дать мне защиту, поддерживать меня, закон существует. Но нет, закон существует только для тех, кто соблюдает закон, выполняет свою дхарму. Верно, да? Если я не соблюдаю закон, то закон государства не защищает меня, а наказывает меня уже. Вот. Душа организует мою деятельность, прежде всего, которая соответствует законам Бога. Я автоматически получаю защиту. Таким образом, вот эта вот руководящая сила должна принадлежать душе, начиная с гуны благости до трансцендентного уровня. Вот это руководство нашей жизни должно быть. В любом, но не сразу. Может быть, есть такой пример еще, мы помним. Мы живем без сознания Кришны, как в темном помещении, в темной комнате, где нет света, нет знания этого. И начало нашей практики, вот эта организующая сила, она подобна маленькому светильнику. Мы еще не можем все это осветить могущественным образом и все ясно увидеть сразу же. Но мы найдем выход, видите, да, из этой ситуации. Выход существует. Другие обстоятельства, другие условия. То есть, если какие-то условия выше нас сейчас, вы думаете, выше моих возможностей духовных, не означает, что нет никакой возможности. Есть просто выход из нее. Вы не можете сразу все изменить, да, но можете выйти на свет. Есть светильник, пользуйтесь этим. То есть, постепенно может все измениться. Обычно мы именно сбиваемся с толку обстоятельствами. Вот я повторяю, что это дело, обстоятельства не меняются. И тогда на меня это влияет до депрессивных состояний. Видите, я не могу свою жизнь изменить. Но есть просто выход в другие обстоятельства, и там я уже получаю новые возможности. То есть как только я обрету эту способность, я получу необходимое. Квалификация должна быть. Если есть квалификация, мне дадут какую-то деятельность совершать, верно же? Если нет, то еще рано. Вот ты должен обрести определенную квалификацию, чтобы действовать на другом уровне. Выход мы должны найти. Не пытайтесь сразу все изменить, нужно найти выход. И в своей жизни у нас у всех есть выход, у всех есть возможность преданного служения. И у кого-то это быстрее получится, у кого-то медленнее, потому что это связано с прошлой деятельностью еще. Дру Махарадж сделал это за полгода, Слонга Джендра просто вознес молитвы и так далее. Но эти существа, или Аджамила, они уже имели большой опыт в прошлом. Хотя они там, может быть, пали в какой-то момент. Но они имели в прошлом этот запас и
в каких-то обстоятельствах они это осуществили. То есть как только обстоятельства помогли им, это отречение, путь отречения они приняли, они достигли совершенства. Поэтому сейчас, если вы чувствуете, что вы недостаточно отречены от обстоятельств, должны дальше практиковать преданное служение, чтобы накопить необходимый запас благочестия, вот эту возможность, и потом это использовать. Не нужно в депрессию впадать или какие-то расстройства, это естественный процесс. Каждый из нас должен накопить тот критический как бы, уровень, который даст нам возможность у другого уровня развития. Поэтому терпение, вера нас так воспитывает. Терпение, вера, следование, наставление гуру. Постепенно, постепенно, постепенно что-то освобождается, 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 набирает скорость одновременно с этим. Быстрее, 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 и в конце концов уже она с огромной скоростью может передвигаться. Есть страх, страх духовной жизни. Особенно в определенный момент времени у человека он может быть сильно проявлен. Это связано с психофизическим моментом времени. Может быть, я расскажу как-нибудь преданным об этом более подробно. Психофизический фактор, который каждый год меняет наше положение в этом мире, ежегодно. Каждый год мы несем какую-то ответственность за нашу жизнь, особую. Это психофизические условия внутри нас. Если мы это все исполняем должным образом, то у нас никогда не будет проблемы. Мы к 50 годам станем совершенными. Просто вот до 50 лет дожить таким образом, мы становимся совершенными в духовном смысле и в любом смысле. Но если мы какое-то предназначение не исполняем, то возникает трудность, к которой нужно будет возвращаться снова и снова, прежде чем мы, может быть, уже взрослыми быть, но иметь проблемы еще с прошлых юношеских лет. Как психологи замечают, регрессия, возвращают его в прошлое, и вот там решают проблему, которую он не решил когда-то, много лет назад, видите, оказывается, должен был решить, но не смог решить, поэтому она является, за ним тянется уже много лет, хотя он должен был это давно уже изменить. Помогает ему вспомнить, и затем он может развиваться дальше. Это предназначение можно изменить, просто повторяя Хари Кришна мантру, Прабхупада говорит. На данном этапе есть такая наука. Если хотите ее узнать, я могу показать вам кое-что потом. Такая наука, я ее хорошо не знаю. Эта наука называется чакра-видья. Чакра-видья. То есть каждый год открывается определенная чакра. 7 чакр, и на 7 лет умножьте 49 лет, вы должны достичь совершенства 49 лет по науке чакра-видья. Если вы исполните предназначение каждого года жизни правильным образом. Но в Кали-югу это невозможно, верно? У нас очень много есть ошибок в прошлом, поэтому прибегаем сразу к Хари Кришна мантре. Это говорю просто для информации, что мы обусловлены, и мы должны считаться с этим. То есть всему есть свое время. Есть время учиться, есть время жениться, есть время воспитывать детей, есть время совершать деятельность, каждому всему время. Но у нас жизнь может складываться по-разному, верно же? Можем от чего-то отказаться, что-то упустить, с чем-то не решить проблему. Как у одного преданного была проблема, страх духовной жизни. Это прямо стояло в его возрасте. Что этому преданному будет страшно предаться полностью духовной жизни. 40 с лишним лет там как раз наступает, 42-43 года. Страх будет полного предания. И если он не решил, и он не решил эту проблему, нет. И через некоторое время у него проснулись чувства вслед за этим. Следующая чакра открылась, и он влюбился. Чисто технически это можно увидеть. Все уже предопределено таким образом. Путь известен, что будет дальше с человеком. Поэтому всему свое время. Но если мы хотим как бы не усложнять свою жизнь, нужно просто внимательно воспевать святое имя и с полной верой. И не нужно будет эту чакру, видео и прочие вещи нагружать себе. Господь Читания говорит, это благословение то, что он сделал для человечества. Просто святое имя, оно освобождает. Неважно, какие там ошибки были в прошлом, какие грехи были совершены, неважно нынешнее положение человека. Внимательное, чистое воспевание святого имени освобождает. Даже тень святого имени освобождает. В этом наша как бы главная наука. Гороскоп или чакра видя, это лишь для того, чтобы как-то уравновесить ум. Какое-то не иметь пристроение вокруг себя, не больше этого. Но подлинное вот это, подлинное освобождение мы уже получаем, только воспевая святое имя, чисто без оскорблений. То есть, поскольку платформа, она оскорбительная, естественно, материальная, мы можем вносить сюда очень много несовершенств и беспокойств в этот процесс. Вот в этот процесс, вот Святое Имя, оно очень чувствительное, нежное, трансцендентное, и мы можем беспокоить Святое Имя, когда воспеваем его, как в Гите говорится об этом, что демоны беспокоят свою душу. Мы можем еще воспевать и в не том качестве, в неправильном качестве Святое Имя. Но если есть вера, это Шрада, Намабхас, то есть прогресс. Поэтому наша главная задача – обрести ту веру. Откуда она возьмется? Если мы общаемся с более продвинутыми преданными, они передадут эту уверенность. И мы почувствуем, что этот путь высший. Нужно иметь такую веру, что просто, повторяя Харе Кришна, мы достигнем совершенства. Прабхупада комментирует это читание Чаритамриты. Достаточно вот этой веры, чтобы достичь совершенства. Просто веру в Святое Имя. Но эта жизнь становится чудесной, чудом. Она трансформируется. Человек трансформированный должен быть правильным образом. Не думайте, что материальные обстоятельства сильнее всего этого. Нет. Это иллюзия. Ваш внутренний мир не зависит ни от чего. Как это влияет на ваши желания, если вы преданный? Ваш мир желаний абсолютно независим. Если вы хотите любви к Богу, если вы хотите преданного служения, как это внешние обстоятельства, как они могут мешать вам? На первом этапе может так показаться, но если вы воспеваете должным образом, вы освобождаетесь. Душа, она остается душой, а я есть душа. Прохлад Махараш, что какие у него были обстоятельства? Наихудшие. Но он знал, что я душа, есть Господь. Он был в этом сознании Кришны. Такие примеры. Я не изучал крия-йогу, но крия означает творчество. Это бхакти-йога. Фактически это бхакти-йога. Творческая энергия – это бхакти. Она организует все остальные. И крия-йога, и карма-йога, и гьяна-йога, и аштанга-йога. Только с элементами бхакти могут работать. Только исключительно. Поэтому все, что нам нужно – это бхакти. Остальное будет автоматически. Вы найдете себя в той или другой пропаганде, в той или иной мантре вы найдете себя. Тайная бхава. Можете Нарисимхадеву молиться, можете Харе Кришна мантру, в этом себя найти полностью. Можете в Бхагавату, можете в Бхагавадгите. Свобода, свобода предания. Почему не вырабатывается карма в тех условиях в адских мирах, где есть условия райские? Они реализуют карму. Реализуют карму. Так я слышал. Да, а в чем грех? Они уже получили его, все. В прошлом они совершили какие-то поступки, чтобы стать демонами, получили условия для этого. Потому что они были благочестивыми демонами. Благочестивые демоны есть. Слышали об этом? Нет. Да их полным-полно. В основном, когда вы говорите, о, хороший человек, какой замечательный человек, вы имеете в виду благочестивый демон какой-то. То есть в материальном мире имею в виду. Но он же не преданный, нет. Но он просто он хороший. Он улыбается, он говорит правду, и он следует даже ведической культуре какой-то, он привлекается. Да, он говорит, хорошо, хорошие книги, все. Но он никогда не будет следовать бхакти-йоге. Ему не нужен Бог. Он признает другие ценности. Кто не признает Бхагавадгиту сейчас? Все умные люди знают, что Бхагавадгита – это высшее, так сказать, произведение ведическое. А кто признает Кришну? Почти никто. Но из людей. Ну вот мы вот оказались крайними, видите, мы признаем Кришну. Немногие люди признают Кришну, а все остальные – демоны. Но они хорошие люди при этом. Но они демоны, потому что они не следуют, не принимают Кришну. Они могут быть религиозными, аскетичными, тапа, ягья, дана, все у них есть. Но как только услышат Кришну, им не по себе становится. Не, ну только не это уже чересчур. Индра, он стал демоном. Когда? Когда Нанда Махарадж взял всю эту ягью и отдал Кришне. Отомщу, он сказал. Вот это жертвоприношение для меня, для царя полубогов, какому-то мальчишке, пастуху вообще. Все, что он мог увидеть, Индра. Он был против, как это Кришна должен получить все это, пока не убился, кто такой Кришна. Высочайшее могущество Кришны есть. Также люди в этом мире до Кришны очень далеко. Это очень трудно принять Кришну. Только раса, с помощью расы можно принять Кришну. Если нет расы, как вы примете контроль мальчика-пастушка? Какой бы он был великий, но это просто пастух, в конце концов. Шишупала говорит такие вещи. Он видит перед собой Кришну, он знает его деяния, все перед ним. Но это только раздражает его. Никакой расы, никакой пхавы нет, никаких духовных чувств не существует. Демоны. Причем благочестивые, великие демоны есть. Да. Да, да, да. Что-то в этом есть, да, в этом примере. У нас есть духовные учителя. Они высший пилотаж, у них проблем нет. Они летают по всему миру в блаженстве. Остальные мы подражаем. Падаем, спотыкаемся, но у нас есть примеры. Если бы их не было, не было шансов. Если бы Прабхупады не было, не было шансов. Так бы о Кришне никто ничего не узнал. О Кришне говорить трудно. Многие из нас говорят именно о Кришне. Большинство об Аюрведе будут говорить, или о вегетарианстве будут говорить. О Кришне это не так просто говорить. А Господь Читания сказал, куда бы ты ни пошел, говоря о Кришне. Но это революция. То, что говорит Господь Читания, это революция на самом деле. Когда-то этому следовали преданные. Первые преданные, вот первые ученики Прабхупады, вот в начале движения везде все так и делали. Это была революция. Потом подумали, может, слишком революционно это. Все-таки мы уже узаконены, нам нужно быть осторожными с законом. И потом мы сказали, мы религиозное движение. И вот в этом мы ошиблись. Прабхупада сказал, мы наука. Это наука, это не религия. И когда мы стали в один ряд с религией, мы уже не можем ничего делать. Люди говорят, секты и все. Никакое знание не проходит туда. А, под видом знания они хотят нас в секту, в религию затянуть. Но в Китае проповедуют, как сейчас. Я встретил, Нарсимха Махарадж был в Владивостоке на фестивале. Я его спросил, сколько преданных в Китае и прочее. И как там власти относятся. И власти преследуют. Там, если это религия, все, там тюрьма. Поэтому они преподносят это не как религию, а как философию. И так преподносят, что даже последователи, которые уже повторяют круги, приходят на программы, и полиция приходит, что здесь? Религиозное собрание? Говорит, нет, философия. Они даже сами так не классифицируют, не объясняют, что тут мы религия какая-то. У них даже в голове ни у кого этого нет. У нас философия, наука. Философию изучаем. А, ну другое дело изучать.